Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость студии». Я вам представляю мою гостью, это Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Марьяна Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Ждем вашей очередной передачи на тему «Академисты неизвестной страницы русской культуры». Итак, сегодняшний герой – это Троицкий Сергей Викторович.
Один из многочисленных троицких, которые оставили след в русской культуре. Мы прекрасно с вами знаем священномученика Илариона Троицкого. А Сергей Викторович из этой же славной плеяды выпускников духовных академий. Но вот сегодня мы говорим о Сергее Викторовиче Троицком. Он родился в 1878 году в семье священника, преподавателя Томской духовной семинарии. Учился хорошо, закончил семинарию одним из лучших студентов. Правда, он заканчивал не Томскую, а Тверскую семинарию, и после ее окончания поступает в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую заканчивает со званием кандидата богословия. Это 1901 год. При этом он параллельно заканчивает Петербургский археологический институт со званием преподавателя института.
Как у нас идут чередой такой, то есть
ну, это выдающиеся люди,
образование, да, и светское, и академическое духовное образование.
И духовное, да. Причем, смотрите, звание преподавателя института говорит о том, что ему предлагали остаться преподавать. Однако Сергей Викторович связывает свою жизнь, свою карьеру профессиональную все-таки с церковным ведомством, если можно так сказать, и отказывается от этой должности. В течение 14 лет он был преподавателем Александра Невского духовного училища в Петербурге. При этом параллельно сложно перечислить, сколько у него разного рода было поручений и должностей. Он был и помощником редактором церковных ведомостей. Он работал в комиссии при учебном комитете по пересмотру программ древних языков для семинарий и училищ. Он посещал Балканы, Австро-Венгрию. Это все служебные командировки по разным вопросам. В Германии был. В 13-м году его командировали на Афон, когда на Афоне были волнения по поводу имя Славия, имя Божие, вот этих всех проблем. Там волнения были на уровне восстаний каких-то. Вот. И Троицкого Сергея Викторовича командировали туда для выяснения, что там, в чем суть дела. То есть очень серьезная командировка с очень серьезным поручением, и его туда вот именно отправили. При этом в 13-м году он защищает в Киевской духовной академии магистерскую диссертацию «Тема второбрачия клириков. Историко-каноническое исследование». Мы с вами видим, что его сфера научных интересов уходит в канонику, то есть ну, с некоторой натяжкой, да, можно сказать, церковное законодательство. Mm-hmm. Каноны, конечно, отличаются от законов светских и по своим принципам, и по своей исходной идее, но тем не менее. Вот он юрист такой становится церковных. Он был чиновником особых поручений при оберпрокуроре Священного Синода, был в канцелярии собора 1917 года делопроизводителем. То есть очень бурная, очень насыщенная общественная деятельность, деятельность такая чиновника фактически, связанная с разного рода каноническими вопросами. В 19-20 год, это уже после революции, он оказывается в Одессе, и его там избирают приват-доцентом Новороссийского университета по кафедре церковной истории. Вынужден был эмигрировать, потому что советскую власть он не принимает. Все тот же мотив гонения на церковь. И он выезжает в Югославию. Выезжает в Югославию, где его принимают достаточно хорошо. Избирают профессором церковного права на юридическом факультете в городе Субботица, а потом и Белградского университета. Надо сказать, что вот какие-то там богословские, допустим, факультеты на Балканах, они были слабы в научном плане. То есть ученых там было мало, вот таких церковных ученых, которые могли бы там церковную историю, церковную археологию, церковное право. Поэтому, конечно, Сергея Викторовича Троицкого приняли бережно и очень так пиететно к нему относились. В 1924 году Совет Белградского университета признал магистерскую диссертацию Троицкого, заслуживающей степени доктора. То есть без защиты он стал доктором церковного права. А в 1925 году архиерейский собор уже Сербской православной церкви избирает Сергея Викторовича советником по каноническим вопросам. Он участвует в разработке закона у Сербской православной церкви, разработке ее устава и брачных правил. Активная преподавательская деятельность параллельно со всевозможными вот, и юридическими процессами в том числе. В частности, вот все те же 20-е и 30-е годы он представлял в судах Соединенных Штатов Америки интересы Русской православной церкви. То есть там, когда возникали какие-то судебные тяжбы, он отстаивал интересы Русской православной церкви. И когда в 1946 году в Москве было наконец-то принято решение о том, что там был один год существовал Московский богословский институт, и вот было принято решение ему все-таки вернуть статус академии. То есть Московская духовная академия, строго говоря, с 1946 года восстанавливается. И руководство академии, руководство церкви нашей удалось добиться разрешения вызвать из-за границы 5 профессоров. Преподавать нужно было кому-то. Вот в этот список входил Сергей Викторович Троицкий. Он приезжает в Советский Союз. Утвержден был профессором Московской духовной академии по кафедре церковного права. Зачислили его на духовно-учебную службу. То есть все официально было сделано. Он читал лекции по церковному праву Московской духовной академии. Одновременно работал в отделе внешних церковных сношений Московского патриархата. Однако буквально, то есть вот, считайте, в 47-м он начал, приступил к занятиям, да, к работе. В 49-м он был лишен возможности продолжать службу по политическим мотивам. И был вынужден опять уехать в Югославию.
То есть дали ему уехать, не засадили, так сказать.
Ну да, да, тоже, в общем-то. Правда, еще дважды он был в Советском Союзе, в 58-м и 61-м году. Всякий раз он, когда приезжал, это были такие, ну, курсы экстерном по церковному праву, то есть он всякий раз выступал перед студентами обязательно. И ученый совет Московской духовной академии на заседании своем в 61-м году присудил профессору Троицкому ученую степень доктора церковного права за широкую научную деятельность в области церковного права. То есть если в Сербии его там, ну, за магистерскую ему присудили,
за статью, да?
Да, магистерская диссертация – это хороший уровень на самом деле. Надо понимать, что до революции магистерская диссертация и кандидатская, они по отношению к современному были в обратном положении. То есть кандидатская была ниже статусом, магистерская была выше статусом. А сейчас наоборот. Вот, поэтому это хороший был статус, но тем не менее признали за докторскую. А сейчас в Московской духовной академии по совокупности достижений научно-исследовательских. Вот. Но, тем не менее, основное место жительства его была Сербия. И жил он там с женой, с тремя своими детьми. Скончался в 1972 году.
Сколько ж ему лет было, он когда родился?
Сколько ж лет ему было, если он родился в 1878, а скончался в 1972. И то ему было 94 года.
Да, более
94
лет.
Года было. Могила его на новом кладбище Белграда. Итак, с одной стороны, вроде как человек посвятил всю свою жизнь вопросам довольно практическим. С другой стороны, в области теории это церковное право, какое отношение, казалось бы, к философии он имеет. А отношение его к философии складывается ввиду того, что, пожалуй, самой такой интересной для него темой в области церковного права это были брачные отношения. И он подошел к этому вопросу, причем тоже буквально вот магистерская диссертация, ведь она не просто не на пустом месте, второбрачие клириков, каноническое исследование, да, не на пустом месте возникает этот интерес. Сергей Викторович считает, что вопрос о браке в жизни общества и индивида наиглавнейший вопрос. И более того, этот вопрос очень сложный. Вот он очень важный, самый важный, по мнению Сергея Викторовича Троицкого. Но он очень сложный, этот вопрос. И общество скорее лучше разбирается в химическом составе звезд, чем вот в том, чего его касается непосредственно. Поэтому Троицкий избирает именно эту область церковного права. Но и поскольку он осознает вот эту глубину и сложность вопроса, он не ограничивается исследованиями каноническими, он не ограничивается юридической стороной вопроса. Он идет глубже, он идет дальше, он идет в психологию, он идет в историю, он идет в культуру, он идет в философию. И одной из самых его, ну, самая-самая его известная работа называется «Христианская философия брака». Работа небольшая по объему, там 100 с чем-то страниц, ну, если там сравнивать с Несмеловской «Науки о человеке», там два тома по 600, то 100 с небольшим – это, в общем-то, чтение гораздо менее объемное, и он значительно легче пишет, хотя это тоже исследование, это научное исследование, в котором он очень скрупулезно исследует, изучает тексты Священного Писания, древние каноны, мнения святых отцов и формулирует 6 очень важных положений, по сути дела, которые составляют его философию брака, христианскую философию брака. Итак, 6 вот этих вот постулатов. Первое. Институт брака независим от родовой деятельности, а родовая деятельность независима от института брака. Второе. Цель брака – вышеличностное единение супругов. Третье. Родовая жизнь носит нормативно-бессознательный характер. То есть это нормально для родовой деятельности быть областью исключенной из-под контроля сознания, из-под вмешательства сознания, из осознания этих процессов. Четвертое. Вторжение сознания в область родовой жизни и есть грех. Ну, то есть, если так вкратце, он там подробно все это обосновывает. Если вкратце остановиться на этой теме, он, собственно, ссылаясь на очень многих святых отцов и аскетов, показывает, что да, действительно, как только человек начинает проявлять интерес и внимание к родовой деятельности, вот там туда вкапываться в какие-то подробности, вот оно, грех тут и получается. Вот он, рождается грех в этом отношении. То есть это та тема, которая должна быть, по сути дела, как бы максимально закрытой для обсуждения. Нечего там в этом погрязать, копаться. Вот. Пятое. Семейный образ жизни был человеком избран свободно. То есть он не навязан был Богом, а человек его избрал сам свободно. И шестое, последнее положение, таинство брака устанавливается еще до грехопадения. Еще до грехопадения.
Так, вот что это интересно, пояснить.
Ну, давайте так. У Троицкого само исследование начинается с вопроса о цели брака. Это вот отправная точка его рассуждения. Он фиксирует, что существуют две, по сути дела, две магистральных точки зрения на то, ради чего брак существует, ради чего его заключают. И первая точка. реалистическая, как он ее называет, когда целью брака признается рождение детей. Потомство, рождение детей, наследники и так далее. А вторая концепция признает целью брака любовь супругов. И эта концепция называется идеалистической. Ну, как идеал некий, да, вот любовь супругов. Причем Троицкий фиксирует, что в школьном богословии, ну, то есть вот как вот преподают в учебных заведениях, как преподавали в учебных заведениях на тот момент, опирались именно на реалистическую концепцию, что брак, он существует для того, чтобы законным образом рожать детей. Вот. Примерно так. И эти две концепции, они, в общем-то, в конфронтации находятся друг с другом. То есть одни говорят, что цель брака – рожать детей, другие говорят, что цель брака выше вот это вот любовь супругов, выше личностное единение. Поэтому Троицкий обращается прежде всего к тексту Священного Писания и внимательно изучает первые главы Библии, первые главы книги «Бытия», и обнаруживает там замечательную фразу о том, что двое во плоть едины будут, да? Когда вот это Бытие, глава 2, стих 24, и будут двое во плоть едины. Причем он не просто находит эти слова, Сергей Викторович, он проводит параллели, то есть он находит параллельные места в Священном Писании, в частности, в Евангелии от Матфея и от Марка, в посланиях апостола Павла и к Коринфянам, и к Ефесянам, где показывает, что и Христос, и его ученики понимали эти слова именно как сам факт установления брака. То есть и Христос, и ученики видели в этих словах «двое во плоть едину» установление таинства брака, а это происходит до грехопадения. И более того, сама формулировка «двое во плоть едину», ламука, тут про рождение детей речи нет. Цель была брака таким образом какая? Выше личностное единение супругов. Поэтому, говорит Сергей Викторович, философию брака нужно искать вот в первых главах Библии. Благословение на разношение человеку дается раньше, чем был установлен брак. Человек благословляется на рождение вместе со всеми остальными животными. И более того, там как бы дважды, в первой главе, там дважды, в 22 стихе про все живое «плодитесь и размножайте», а в 28 стихе «мужчине и женщине плодитесь и размножайтесь». Троицкий не поленился, что называется, заглянуть в оригинал и показывает, что оригинальный текст, то есть древнееврейский, дает обозначение человека как самца и самку вот в этот момент, когда благословляется на размножение. То есть человек как представитель природы, как представитель животного мира, да, мы можем так сказать, всего живого, он получает благословение на размножение. А вот брак – это что-то другое. А вот брак – это то, что присуще только человеку. И брак связан с вышеличностным единением. Дальше. Идет медленными шажочками, такими маленькими шажочками Троицкий. Человек призван Богом этот мир возделывать и познавать, изучать. И именно в процессе познания, когда человек знакомился с животными и давал им имена, человек осознал, что он один и что нету такого другого существа. Он осознал свое одиночество. Именно в процессе познания, в процессе языкотворчества, можно так сказать, имена придумывал, он обнаружил, что он один. И, по сути дела, захотел себе подобного, вторую такую половинку, вторую половинку, да. Вот. И Бог согласился с этим желанием человека. И вот тогда вот звучат эти слова: «И будут двое во плоти едину». Метафизическим основанием возможности такого единения Троицкий считает самую Бога Троицу. То есть в Троице, мы знаем, да, Бог един по природе, но троичен в лицах, а человек ведь богообразен. И вот богообразность человека, она дает ему возможность в браке, да, точно так же объединиться, стать неким единым целым, двум людям. Двум людям. Далее. Следующий его шажок. Семья и есть церковь. Семья и есть церковь. То есть семья — это, по сути дела, такой маленький кирпичик большой церкви, церкви вообще. И как он такую аналогию проводит, как кристалл дробится на кристаллы, да, согласно своей структуре, так и церковь, она делится на маленькие церковки. Вот семья — это малая церковь. Mm-hmm. Это вот та самая, уже далее неделимая, что называется, часть, частица церкви. Подтверждение этой своей мысли троицкие видят в традиции отождествлять тексты Священного Писания, которые относятся к церкви и относятся к браку. А там действительно мы встречаем в Священном Писании очень часто вот такую взаимообращаемость этих текстов. То есть неоднократно говорится о взаимоотношениях Бога и церкви, как взаимоотношения жениха и невесты, и обратно взаимоотношения Бога и церкви опрокидываются на взаимоотношения супругов, да, муж — это как Христос, глава церкви, а жена — это как самая церковь. То есть здесь вот эти вот взаимообратность, такая параллельность этих мест, она действительно присутствует. И второй момент, который убеждает в этом Троицкого, это строгость нравственных требований к браку. Христианское требование к браку, оно действительно очень строгое. Вспоминаю тот момент, когда Христос сказал ученикам, что одна жена у человека. Ученики сказали, уж лучше быть скопцом, так жить невозможно. То есть вот даже по человеческой своей немощи, человеческого падшего естества, они это сочли невозможным. Но тем не менее, вот этот вот идеал христианского брака, когда супружеская измена – это не грех индивидуальный, это не ваше личное дело, это грех против церкви. Потому что он разрушает церковь, вот эту малую церковь и вообще церковь большую. Вот. То есть вот эти вот строжайшие требования к христианскому браку, они наводят Троицкого на мысль о том, что да, это церковь. Это церковь.
Разрушение церкви, да, если что-то совершается против в браке, да, грех, то это идет разрушение церкви, вот этой малой церкви.
Ну да, малой церкви, и, соответственно, раз малая церковь разрушается, то это получается...
Ну, камешек и, разрушается, да, значит, и
все,
далее
все здание,
как
бы, рассыпается. Причем вот это вот единение, повторю еще раз, оно носит вышеличностный характер, и речь не идет только о плотском единстве, о плотской близости, да. Троицкий видит это и в присущей супругам взаимном восхищении друг другом, своими совершенствами, вернее, совершенствами супруга. Он обозначает это так. По сути дела, супруги созерцают друг в друге богоподобные совершенства, как духовные, так и физические. То есть это такое всецелое любование, да, восхищение своим супругом. Это, по сути дела, оно рождает жажду вечности. То есть когда человек вот в браке достигает, да, вот этого состояния восхищения, состояния счастья, то возникает желание, чтобы оно было всегда и ничего не менялось. Это действительно жажда вечности. И через брак, через вот такой вот, да, полноценный брак, человек приобщается к вечности, считает Троицкий. При этом он прекрасно понимает, да, проговаривает это четко и ясно. Все-таки Троицкий практикующий юрист. И вот кому, как не ему, было... Реалии жизни были известны. Он, кстати, в книге там приводит массы вопиющих историй по поводу отношения к браку. это брак в его замысле, говорит Троицкий. Вот так замышлялся брак, вот таким он должен был быть, таким он был в раю. Это назначение брака. То есть это, по сути дела, та задача, которую должен достичь каждый брачный союз. То есть каждая супружеская пара к этому стремится. Это не значит, что это дается сразу на блюдечке с голубой каемочкой в готовом виде. И все говорят, а где же это оно? Так это надо еще до него дойти. До этого надо еще дорасти, дотрудиться, домолиться, допомучиться и так далее. Это то, что касается цели брака, да? Mm-hmm. Это то, что касается цели брака. И далее Троицкий высказывает убеждение, что извращение в брачной жизни, в семейных отношениях напрямую связаны с упадком культуры и вырождением народа. Mm-hmm. То есть как только народ снижает вот эту планку, допускает в семейной жизни, в брачных отношениях вольности разного рода, он начинает деградировать. Культура приходит в упадок, народ в конечном, если не останавливается.
И народ деградирует, и общество, и страна, по сути дела, да?
Да, да, да. То есть это вот то, что приводит к гибели цивилизации.
Угу. Да, цивилизация.
При этом Троицкий считает, что административно-запретительные меры отнюдь неэффективны в вопросе брачных отношений. То есть совершенно бесполезно, по мнению Троицкого, вводить уголовное преследование за супружескую измену. К примеру, да, то есть вот такие административные меры, они неэффективны. Почему? А потому что зло не искореняется таким образом, зло только трансформируется.
Ну да.
Вот очень такое.
Оно где-то ищет потайной уголок и держится там.
Но оно принимает другие формы, принимает другие формы, а суть проблемы от этого не решается. Что нужно? Что нужно? С одной стороны, то, что предлагает Троицкий, это, в общем-то, в русле общецерковной традиции, да? Но, тем не менее, Троицкий придает какое-то вот особое звучание этим своим рекомендациям, хотя бы потому, что все эти рекомендации у него помещены на очень такой основательный фундамент отсылок к научным данным, к данным психологии, То есть это не просто... Вот в его работе эти рекомендации, они звучат не просто, что вот я сказал, вот так и делайте. А он еще умудряется подвести такую серьезную научно-богословскую базу под эти рекомендации. Что же это за рекомендации? Да? Необходимо обращение человека к Богу. Вот если мы хотим, чтобы в брачных отношениях все было хорошо, чтобы разводов меньше было, я опрокидываю на современную ситуацию,
да-да,
то это, по сути дела, на индивидуальном уровне. Нужно, чтобы человек обратился к Богу. Надо...
Ну, а если, так сказать, не обращается к Богу, если, так сказать, забывает о Боге, забывает о церкви, то, естественно, так сказать, вот эти все узы, они рушатся. На современную, если переводить.
То есть брак ослабляется, ничего от него ждать не приходится хорошего. Вторая рекомендация. По сути дела, Троицкий настаивает на максимальном исключении сознания из родовой жизни. То есть, вот... Опять же, если опрокидывать на современную ситуацию нашу, необходимо совершать усилия для того, чтобы к теме родовой жизни не обращаться постоянно, не рассматривать, не обсуждать, как у нас сейчас направо и налево, везде эти картинки, акцентирующие внимание на половых, на родовых органах. Все эти подробности муссируются, обсуждаются по 150 раз, и в прессе, и везде, про конкретные какие-то случаи, у кого так, у кого сяк.
ЛГБТ.
В том числе, в том числе и вот эти. Это вообще извращение, это из другой сферы. Троицкий даже не касается этого вопроса.
Он
даже этого вопроса не касается.
Что бы он сказал сейчас? Марьяна Анатольевна.
Я думаю, что он нашел бы, что сказать. Все-таки человек был очень такой трезвомыслящий. Он очень трезвомыслящий человек был. Юрист все-таки.
Ну ладно, ну далее тогда.
Вот,
все-таки, то есть, что дальше?
Исключить сознание из сферы родовой жизни. И при этом третья рекомендация. Нужна аскетика как дисциплины воли и всестороннего укрепления человеческого тела в том числе. То есть аскетические усилия. Аскетика же это упражнение, да, дословно. То есть постоянное упражнение в том, чтобы сохранять свое собственное целомудрие, да, отсекать от себя всевозможные какие-то поползновения, в том числе отсекать и помыслы, в том числе и отсекать определенного рода общения, и с тем, чтобы сохранять себя целомудренным не только до брака, но и в браке в том числе. Вот эти моменты Троицкий считал необходимыми для того, чтобы институт брака укреплялся, а не разрушался. Ну и в конце своего исследования он возвращается к первой теме своего исследования о целях брака, да, и он приходит к выводу, что рождение детей все-таки целью брака-то не является, но рождение детей – это следствие брака. Это следствие брака. То есть он, по сути дела, вот эти две идеи о рождении детей и о любви супругов, он не разделяет их, он их соединяет, он их примиряет путем установления иерархии. То есть главнее всего, первее всего, в брак надо вступать ради любви, ради вот этого единения, а дети будут следствием. Дети будут следствием. Вот, то есть он указывает, что Господь дал благословение на рождение детей мужчине и женщине вместе, хоть называет их самкой и самцом, но им вместе. И, следовательно, это размножение может быть благословленным только в единстве. Ну, то есть не как бы там где-то как-то по отдельности, а только в этом единстве. То есть в браке, который является вышеличностным единством. И вот мы видим, что Троицкий, вот начав с вот этого непримиримого противостояния двух концепций, он умудряется их примирить, он умудряется сформулировать собственное видение, очень глубокое, очень серьезное видение, философию буквально христианскую брака, и предложить, начиная от каких-то основополагающих принципов, и закончить конкретными рекомендациями, практическими рекомендациями. Что же, как же, собственно, брак может состояться, как вот это самое распрекрасное, чудесное вышеличностное единение супругов. Но при этом и дети появятся.
Как результат.
Как результат этой любви.
Дорогие братья и сестры, это был еще один рассказ о неизвестных академистах русской культуры. Рассказывала Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. И сегодня речь шла о Сергее Викторовиче Троицком. Говорили мы о браке, о том, что это такое. И целый труд был создан Сергеем Викторовичем, чтобы мы пользовались им, чтобы мы делали
выводы. Кстати, работа переиздавалась в наши дни уже, да. 90-е годы.
Угу.
Есть и в оцифровке, то есть
если кто-то доступная. Заинтересуется, да, то может найти эту работу Сергея Викторовича Троицкого. Марьяна Анатольевна, спасибо вам большое за интересный рассказ.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.